Проект «Радиостанция Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. Сегодня мы, как обычно, будем читать апостольские чтения и немножко поговорим о том праздновании, которое было вчера. Вчера у нас была неделя крестопоклонная, и нам важно поговорить о значении креста, о том, что это означает. Мы привыкли к тому, что крест – это один из таких преобладающих символов европейской культуры, русской культуры в частности. Мы видим, как над Москвой стоят восьмиконечные кресты, их число, слава Богу, увеличивается, возводятся новые храмы. Мы знаем, что крест также является обязательной частью репертуара ювелирных магазинов. Иногда люди не очень серьезно его носят, как украшение. И мы привыкли к тому, что крест – это такой вот почитаемый религиозный символ, что крест – это часть религиозной культуры. Распятие – это что-то такое, что делается из золота, украшается дорогими камнями, что-то, что является произведением искусства. И находится в церкви, в месте, где оно окружено поклонением. Вот в первом веке, конечно же, ничем подобным крест далеко не был. Крест был чем-то прямо противоположным. И сейчас ехидные атеисты, они любят говорить о том, что вот у христиан главный символ – это орудие страшной казни. Если бы Иисуса повесили, то была бы виселица. Ну, виселица – это довольно слабая аналогия, потому что крест был чем-то гораздо более страшным. Крест – это было действительно орудие казни, и казни страшной. На протяжении многих столетий империи придумывали наиболее такую ужасающую, наиболее впечатляющую казнь, которая должна была бы надежно вселить ужас в сердца всех возможных потенциальных мятежников, всех, кто мог бы в теории выступить когда-нибудь в будущем против владычества. И у людей работала их фантазия, они вырабатывали все более и более изощренные, все более и более страшные формы казни. В Древней Персии, потом еще раньше древние сирияне, они придумывали, как им сделать так, чтобы человека казнить так, чтобы это было по-настоящему страшно, чтобы это наводило ужас. И казнь, при котором человека так или иначе подвешивали или насаживали на кол, он медленно умирал, она практиковалась практически во всех древних империях. Александр Македонский много народа распял Но вот ко времени Рима эта казнь достигла технического совершенства, если так сказать. Римляне превратили распятие в настоящую технологию, что распятие должно было внушать людям отвращение и ужас, оно для того было предназначено, и оно с этой задачей справлялось. Когда человека хотели предать такой смерти, нужно было цель, которую они перед собой ставили, это сделать так, чтобы смерть была наиболее унизительной, наиболее отвратительной. Вот так бывает, что когда человек умирает, его ведут на казнь, он может этот момент использовать в качестве трибуны. Он может красиво умереть, он может что-нибудь сказать, что в историю войдет. Вот, там был такой Томас Мор, который был приближенный короля Генриха VIII, когда Генрих затеял реформацию. Томас Мор его не поддержал. Генрих его обвинил в государственной измене и приговорил к смертной казни. И когда Томаса Мора уже повели к эшафоту, он сказал, что я умираю верным слугой короля, но прежде всего Бога. Что я вот перед королем ничем не приступил, но прежде всего я Богу служу. Ему отрубили голову, и эти его слова вошли в историю. И, наверное, это можно сделать, когда человек уверен в своей невиновности, он уверен, что он попадет на небеса, и он идет, ему отрубают голову, это моментальная смерть, это не больно, и в этой ситуации, наверное, можно проявить определенное мужество. Римляне заботились о том, чтобы их враги вот красивой смерти не умирали, чтобы никаким вдохновляющим примером их смерть не могла быть. И поэтому распятие было предусмотрено так, чтобы оно демонстрировало полное поражение, полное бессилие, полный провал. Человека сначала подвергали бичеванию, и бичевание совершалось, эти римские бичи, флагрумы так называемые, там зашивали, это кожаные бичи, в которые зашивали кусочки свинца или кости, и они рассекали тело человека до костей. И когда его уже распинали, это был просто истерзанный кусок мяса. Никакой решительно красивости там быть не могло. Потом человека заставляли нести горизонтальную перекладину от креста на место казни, сгибаясь под ее тяжестью, как человек бросал вызов Риму, так теперь он вынужден согнуться под тяжестью этого креста, чтобы показать, что теперь-то он приведен в покорность Риму. Потом человека прибивали за запястья и за ноги гвоздями к кресту так, что для того, чтобы глотнуть воздух, человек должен был приподниматься на пробитых конечностях, и поскольку гвозди проходили через нервные узлы, это не могло не причинять мучительной боли. И вот человек, который висел на кресте, он постоянно дергался, он постоянно вынужден был дергаться, чтобы глотнуть воздуха, и со стороны это выглядело отвратительно, унизительно и жалко. То есть это не было какой-то такой вот красивой смертью героя. Вот римляне специально все сделали, чтобы это не выглядело как смерть героя, и это не выглядело как смерть героя. Это выглядело как смерть человека, который полностью разбит, который полностью потерпел поражение, который умирает в одиночестве, в позоре и в мучении, и никто не приходит к нему на помощь. Ни люди, ни боги. Видно, что вот он имел безрассудство бросить вызов Риму. Рим сделал с ним, что хотел, никто не пришел к нему на помощь. В Иудее, где было неспокойный достаточно такой регион, люди периодически устраивали восстания против Рима, и люди верили в единого истинного Бога, который заключил завет с народом Израиля. И там распятие обладало еще дополнительным зловещим смыслом. Ветхий Завет говорит: проклят всякий, висящий на древе. И человек, который висел на кресте, он показывал, что его жалкая смерть, она указывала не только на то, что Бог от него отвернулся, но что Бог его проклял. Это была смерть проклятого. И если человек умирал на кресте, то становилось абсолютно очевидно в рамках тогдашних представлений, что это точно никакой не мессия. Это точно никакой не мессия, потому что Бог бы не допустил, чтобы его мессия вот такой жалкой, проклятой смертью умер от рук своих врагов. Крест, конечно же, воспринимался в то время всеми в античном мире как предмет ужаса и отвращения. Ну, как ковны, которые сажали, там, какие-то аналогии проводить. Что-то омерзительное, что-то, что никакого не могло вызывать почитание, поклонение, а могло вызывать только отвращение и ужас. И для римлян это был работающий эффективный механизм психологического подавления, когда, ну, если человека распяли, он точно не мессия. Вот, он точно не мессия, он точно не тот, кто должен избавить Израиля. И на этом любые движения, которые этот человек мог возглавить потенциально, они на этом сдыхались моментально. Потому что крест был абсолютным доказательством, что этот человек никакой не мессия, он не может избавить народа. И когда над распятым Господом насмехаются, говорят, других спасал, себя спасти не может, это означало, что ну, теперь-то мы видим, что он самозванец. Теперь-то мы видим со всей несомненностью, что он никоим образом не может быть мессией, не может быть спасителем народа Божьего. Если бы на этом закончилось, то Иисус был бы навсегда забыт просто. Он бы навсегда был изглажен из памяти людей. Потому что много было людей, которые выступали против Рима, их пораспинали и про них забыли. Мы сейчас не знаем их имен. Было найдено археологами в 60-е годы, было найдено захоронение человека, который умер от распятия. У него в ноге продолжал торчать гвоздь. Он так наглухо застрял, что его не смогли вытащить. И мы не знаем, как его звали даже. Вернее, ну, про него мало очень что известно. И он просто был одним из многих евреев, которых распяли римляне. И если бы на этом кончилась история Иисуса, то он был бы прочно забыт. Но произошло то, что все перевернуло. Мы читаем в Евангелии, и это очень достоверно психологически, что после страшной смерти учителя апостолы пребывают в страхе, что за ними тоже придут, и они ничуть не ожидают, что он сейчас воскреснет. Это мы ожидаем Страстную Пятницу, что вот мы будем через два дня петь «Христос воскресе». А апостолы ничего такого не ожидают, и они совершенно раздавлены и разбиты. Даже когда воскресший Иисус встречает двух учеников по дороге в Эммаус, они ему говорят, а мы-то думали, что он тот, кто должен был избавить Израиля. То есть мы-то думали, но вот оказалось, все это не так. И единственная причина, по которой эти абсолютно сокрушенные люди превратились в проповедников Евангелия, это то, что он действительно воскрес, они его видели живым. Просто никакое другое объяснение не выглядит правдоподобным. Потому что смерть на кресте была настолько страшной, настолько отвратительной, настолько она полагала конец любой надежде, что если бы на этом все кончилось, то христианство умерло бы, не родившись. На этом бы все и завершилось. И тем не менее мы знаем, что мы живем в мире, преображенном христианством, потому что апостолы вскоре вышли на проповедь, что он воскрес. Потому что произошло то, что убедило их, что этот распятый человек на самом деле Мессия, посланный Богом, и более того, он воплощенный Бог, Спаситель. И эта проповедь, с которой апостолы вышли, она привычна в нашем мире. Но в том мире, там, в античном мире, это был большой скандал. Апостол Павел говорит, мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, для эллинов безумие. Ну, для нас Христос распятый – это просто естественное сочетание. Ну, а какой он еще может быть, как не распятый? А для современников апостола Павла это, наоборот, страшный скандал, потому что Мессия представлялся им победительным воином. Бог послал Спасителя, что должен делать Спаситель? Спасать. Кого он должен спасать? Народ Божий. Как он должен это сделать? Он должен возглавить восстание против римлян и чудесным образом, с Божьей помощью, всех победить, всех разгромить, добиться победы сил добра и все, значит, сделать нам хорошо. И вот Христос, оказывается, что он ничего подобного не делает, он умирает на кресте. Апостолы выходят и говорят, он и есть Мессия. И это для иудеев соблазн, то есть это скандал, это безобразие какое-то, это издевка, насмешка и кощунство, когда вы говорите, что тот, кто умер на кресте жалкой и позорной смертью, как преступник, на самом деле Божий Мессия. А для эллинов это безумие, потому что эллины, у них свои представления о божестве, и вот эллинские боги, они бессмертны, они блаженны. У них все в порядке. Боги, они не болеют, они не страдают, они сидят у себя там на Олимпе, и у них все хорошо. Для эллина распятый бог – это полный абсурд, это бессмыслица. И это вызывало, конечно, и у иудеев, и у эллинов неприятие и насмешки, и резкое, конечно, несогласие. И вот апостол Павел говорит, мы проповедуем Христа распятого. Мы говорим, что вот тот, кто был распят на кресте, он на самом деле Спаситель и Бог. И это тогда было людям непонятно, и это не очень людям понятно сейчас, потому что люди обычно хотят себе Спасителя, который изменил бы обстоятельства вокруг них. То есть, вот, который Мессия придет, порядок наведет. Он накажет плохих, он наградит хороших, он установит справедливые и хорошие порядки. А справедливые порядки – это порядки, которые мне нравятся, которые меня устраивают. И когда оказывается, что приходит Мессия, приходит Божий Спаситель, его распяли на кресте, оказывается, он умер страшной смертью. Потом апостолы рассказывают, что он воскрес. У людей это вызывает недоумение. Как им образом как-то получилось, что Бог пришел в этот мир в образе человека, и этот человек оказался распят. И вот тут очень важно понять, почему это так. Почему Христос не пришел, не родился в семье римского императора. Вот родился бы римским императором, произвел бы там реформы, переделал бы Римскую империю во что-нибудь гораздо более гуманное. Нет, он этого не сделал. Почему Иисус вообще там мало интересуется преобразованием общества? Более того, мы читаем в Евангелии, что его цель вообще, с которой он пришел на землю, в том, чтобы пострадать и умереть. В Евангелии от Марка, в параллельном месте у Матфея, он говорит, что Сын Человеческий пришел не для того, чтобы ему служили, а для того, чтобы послужить и душу свою отдать для искупления многих. То есть цель его, чтобы умереть. И вот тут важно обратить внимание на разницу между двумя царствами. Что царство мира сего, они держатся на насилии. Римская империя, она держалась на силе своих легионов. Не только. Никакое государство не может держаться исключительно на насилии. Но главным образом, скажем, если из Римской империи, вообще из любого государства убрать принуждение, убрать насилие, убрать вооруженные силы, государство тут же прекратит свое существование. Конечно, римляне, они делали что-то полезное, поддерживали мир, строили дороги, там император мог защитить своих подданных от варваров, он мог прислать помощь городу, который пострадал от землетрясения, но его власть держалась прежде всего на его легионах, на его способности принудить людей силою оружия, что если ты будешь бросать на вызов, то мы с тобой обойдемся чрезвычайно жестоко. что римляне подавляли сопротивление своей властью, просто распиная людей на крестах. Конечно, с тех пор нравы существенно смягчились, на крестах никого не распинают уже очень давно, но любое государство, оно опирается на принуждение, оно опирается на вооруженные силы, на полицию, это неизбежно. Там государство может быть сколь угодно просвещенное, сколь угодно гуманное, но оно обязательно опирается на принуждение. Если ты не будешь платить налогов, то к тебе, значит, придут. Если ты будешь нарушать законы, к тебе опять же придут. И тебя, значит, с определенной меры принуждения, значит, заставят тебя повиноваться общим правилам. Это неизбежно, потому что в отсутствие государства, в отсутствие принуждения все будет хуже гораздо еще, как это и происходит, когда государство обваливается, наступает хаос, наступает полное безобразие, и даже дурное правление лучше беспорядка. Но Царство Божие, оно устроено абсолютно по-другому. Христос противопоставляет себя царям и правителям этого мира. Он говорит, что царствующие, господствующие называются правителями, у вас да не будет так. Кто хочет из вас быть большим, да будет всем слугою. Как сам Христос говорит, что он пришел не для того, чтобы ему служили, но чтобы послужить и душу свою отдать для искупления многих. В земных царствах подданные умирают за своих царей. Цари, они там отдают повеление, воины идут, сражаются, умирают, сами цари нет. В Царстве Божьем сам царь умирает за свой народ. В земных царствах мы находимся под принуждением. Иногда это принуждение жестокое, как в Римской империи, иногда оно умеренное, как там в наши дни. Но это всегда принуждение. Царство Божие – это царство любви, в которое можно войти только добровольно. Вот это царство, такова его природа, что в него можно войти только добровольно, только совершив свободный выбор, что я желаю признать Иисуса Христа как своего царя. И, конечно же, у кого есть возможности принудить, так это у Бога, но Бог к ним не прибегает. Бог не желает, чтобы ему покорились так, как покоряются императору там, со страху. Бог желает привлечь людей так, чтобы они вошли в его царство доверия и любви, в которое можно войти только по доброй воле. Это царство не может быть принудительным. Вот как не может быть принудительным счастливый брак? Не могут быть, там, тем более не может быть принудительная дружба. И вот Христос открывает для нас дверь царства, которая, в принципе, является непринудительным, в которое мы входим только по своей свободной воле, только не будучи к этому никем, ничем принуждаемы. И поэтому он не сходит в этот мир, он становится человеком, подобным нам во всем, кроме греха, и во всей его земной деятельности он никому не причиняет никакого зла, не совершает никакой угрозы. Вот люди поклоняются тем, кто убивает своих врагов. Любимый персонаж памятников в любой столице мира, куда вы ни посмотрите, это какой-нибудь могущественный правитель, который был известен тем, что он успешно поубивал своих врагов. Какой-нибудь там славный полководец, который на коне рассекает, и у него, значит, там где-то в Англии стоит памятник Ричарду «Львиное сердце», он там изображен таким красавцем, хотя на самом деле он не был ни внешне, ни внутренне прекрасным человеком. Во Франции почитают Наполеона, у нас уже там и еще того хуже находят, кого почитать. Люди почитают каких-то персонажей, которые проливали кровь, которые символизируют насилие. И вот Христос — это тот, кто строит царство, в котором нет места насилию, нет места принуждению, нет места запугиванию, нет места занесенному над головой мечу. Вот там, где она, в любом там военном памятнике мы видим какого-то такого мощного воителя, который несет оружие, меч, и сейчас он этим мечом кому-нибудь голову снесет, кто будет не слушаться. А Царство Христово устроено совершенно иначе. Он не только не угрожает никому, он, напротив, все его чудеса есть чудеса милосердия, есть чудеса исцеления. Есть апокрифическое Евангелие детства, где Господу приписываются чудеса, там, наоборот, разрушительные, там, его что-то учитель обругал, он этого учителя проклял, учитель тут же упал и умер. И мы понимаем, что это чушь собачья, ничего подобного не происходило в действительности, потому что чудеса Господа — это чудеса милосердия. Все, что он совершает, он исцеляет людей, он дает зрение слепым, он поднимает хромых, он исцеляет парализованных, он воскрешает мертвых, никогда никому не причиняет никакого вреда. Самый эффективный метод воздействия на людей, который вот, распространен в человеческой истории, это метод принуждения, метод запугивания. Если вы не будете мне повиноваться, я сделаю вам больно. К нему Христос не прибегает никогда. И его служение земное оканчивается тем, что он умирает на кресте. Он является прямой противоположностью всех тех бесчисленных императоров, вождей и прочих, значит, предполагаемых избавителей, которым люди поклоняются на протяжении своей истории. Вместо того, чтобы уничтожить своих врагов, он умирает от их руки. И воскресший, он не меняет в этом отношении тактики, то есть он не приходит к тем, кто его преследовал и убил, для того, чтобы их запугать. Для того, чтобы нагнать на них страху, чтобы показать, ага, вот теперь-то я с вами разделаюсь. Нет, он является только ученикам, которые его ожидают. Потому что Царство Божие, оно не принудительно. Он хочет нас привлечь в Царство, и это Царство, оно в принципе не принудительно. Поэтому символом этого Царства является не меч, как меч является символом всех остальных царств, а крест, крест, на котором умирает царь, для того, чтобы нас ввести в свое царство. И он умирает за наши грехи. Мы видим тут тоже, как царство его противоположно царствам этого мира. Все царства этого мира, они осуществляют более-менее правосудие. Опять-таки, разные могут быть претензии к тому, как устроено правосудие в царствах, но предполагается, что если ты согрешил, ты за это умрешь. Что если ты, вот, особенно в древнем мире, где были суровые наказания, если ты совершил какое-то преступление, если ты виновен, то тебя за это царь, правитель, ну, может, какой-то местный правитель, до царя, может, дело твое даже и не дойдет, какой-то местный правитель тебя предаст злой казни, если ты согрешил. Что смерть должна тебя настигнуть, если ты виноват. Ты должен умереть от рук царя, от рук правительства, от рук властей, если ты виноват и согрешил. Христос делает противоположное нечто. Это Он умирает за наши грехи. Не предает нас смерти за наши грехи, как это делают все земные правители, но сам умирает за наши грехи. Ну, то есть его царство есть царство такого рода, где царь ищет не покарать своих мятежных подданных, но умирает ради их спасения. И когда мы признаем Христа своим царем, мы присоединяемся к этому царству. И вот символ этого царя, его, то орудие, которым он держивает победу, это крест. И один из аспектов этой победы, это то, что через крест он показывает нам, как выглядит его царство, насколько мы можем довериться ему, можем прийти к нему. И мы приходим к нему добровольно. В то время как цель всех земных правителей — привести нас в подчинение просто силы оружия, победа состоит в том, что все неприятели либо истреблены физически, либо они приведены в покорность и уже сидят и, значит, тихонечко, как мышь под веником, то Царство Божие одерживает победу тем, что оно завоевывает сердца людей, тем, что люди обращаются ко Христу с покаянием и верой. И поэтому мы почитаем крест, как бы это ни показалось странным и диким людям в античности, и как-то не кажется людям сейчас некоторым странным, которые понимают вообще, что такое крест. Крест — это орудие страшной смерти, конечно. Но мы почитаем крест, потому что через крест Господь совершил наше спасение, крест соделался орудием нашего спасения. И надо вспомнить еще один аспект, связанный с крестом, с тем, что Христос умирал, будучи вознесен от земли. И римляне, конечно, это практиковали, такой вид смерти для того, чтобы навести на людей ужас и их перепугать. Но это напоминает один ветхозаветный эпизод. Эпизод с медным змеем, который описан в книге Чисел, 21 глава, с 5 стиха. «И говорил народ против Бога и против Моисея: зачем вы вывели нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне, ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, душе нашей опротивила эта негодная пища. И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жали народ, и умерло множество народа и сынов Израилевых. И пришел народ к Моисею и сказал: согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змеев. И помолился Моисей о народе. И сказал Господь Моисею: сделай себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив. И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя. Когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив». То есть медный змей был прообразом Христа в том отношении, что вот как змеи жалили человека, вот как грех человека уязвляет, человек умирает от этого, то теперь мы, взирая на Иисуса Христа, который умер за наши грехи, мы освобождаемся от этого уязвления греха. Мы теперь можем быть свободны от греха благодаря тому, что у нас есть Христос, у нас есть Искупитель. И крест говорит нам о Царстве Божьем, он говорит нам о любви Божией, потому что Христос взошел на крест. Почему? Потому что он нас любит. Он решил нас спасти. Мы достаточно ценны в его глазах для того, чтобы умереть за наши грехи. И это, когда мы это принимаем всерьез, означает огромный переворот в жизни, потому что мы понимаем, что Богу мы нужны, Богу мы дороги. Бог настолько желает привести нас в общение с собою, что Бог стал человеком в лице Иисуса Христа и умер за наши грехи. Мы можем положиться на Него, можем довериться Ему. И крест говорит о том, что у нас есть прощение, что наши грехи искуплены. Потому что так бывает, что главное препятствие к покаянию – это неверие в прощение. Человек думает, что он, что Бог его теперь не примет. И человек считает, что лучше все, что ему остается, это упираться рогом, это настаивать на том, что вот со мной все и так в порядке. Вот что я и так обойдусь, я и так спасусь. Но вот крест Христов говорит, что твой грех искуплен. Как только ты обратишься ко Христу с покаянием и верой, так сразу ты будешь прощен. «Изглажу грехи твои, как туман, и беззакония твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя». Когда человек обратится ко Христу, он тут же будет избавлен. Вот прямо сейчас я дочитываю книгу такой была в Америке, но она сейчас, слава богу, жива, все с ней в порядке. Эбби Джонсон ее зовут. Она была, работала 8 лет в абортарии. Это была, там у них есть сеть абортариев, Planned Parenthood так называемая. И вот она работала в этой сети абортариев в одной из клиник. И она там 8 лет, значит, подвязалась. Она считала, что она этим помогает женщинам. Ну, у нее какие-то она себе создавала эти оправдания. И у них там около забора демонстрировали противники абортов. Ну, она отмахивалась там. Тем более, что, вот как она пишет в этой своей книге, в своих воспоминаниях, что когда эти самые противники аборта вели себя как-то грубо, агрессивно, ей это только помогало укрепиться в том, что, ну, вот они дураки, а я права. И она там вот этим занималась 8 лет, потом постепенно она стала обнаруживать, вернее, было понятно, но вот как-то стало до нее доходить, что организация занимается все-таки тем, что зарабатывает на абортах, и она как-то присутствовала при, помогала при аборте, который происходил в, так, под надзором ультразвукового оборудования. То есть было видно, что происходит в утробе женщины, когда ей делают аборт. И она увидела, что происходит, собственно, там ребенка убивают. И на нее это очень тяжелое произвело впечатление. И она какое-то время, значит, крепилась, а потом она нашла вот тех людей, которые устраивали демонстрации против абортов, а они приходили, молча молились, то есть они там не скандалили, приходили, молча молились. И она пришла к ним в штаб-квартиру, и там, значит, упала и зарыдала, и раскаялась в том, что она сделала. Ну, и она там 8 лет работала, значит, в этой абортной индустрии. У нее было 2 собственных аборта, 2 собственных детей убила. И после того, как она покаялась в этих грехах, она была прощена. Вот человек, который закоснел, кажется, во зле, который годами творит зло, он может покаяться, получить прощение. Любой грех, который бы человек творил. Человек может быть разбойником, злодеем. Но я знал человека, который был бандит. Конкретно он был бандит, и он сел в тюрьму за свои бандитства, и он там в тюрьме покаялся. И он из тюрьмы вышел совершенно другим человеком. Я знал другого человека, он был поменьше, он был мошенник просто. Ну, тот был бандит, именно такой, тяжелый. А другой человек был мошенник. И он за свое мошенничество сел. И в тюрьме покаялся. Причем, как он покаялся, интересно. Когда к нему пришли, значит, христиане ему рассказывать о Боге, у него тут же его мошеннические эти все привычки, они сработали в том плане, а как бы мне этих людей употребить вот в своих целях? А как бы мне... Какое бы мне мошенничество тут придумать? И поэтому он стал с ними общаться, он стал поддерживать отношения. А потом Бог так устроил, что вот благодать коснулась его сердца, он покаялся. Вот любой человек, что бы ни делал в своей жизни, там пьяница, причем тяжелые пьяницы, вот, которые много очень зла и горя принесли своим семьям, вообще всем, кто с ними имел дело, они покаялись, получили прощение, получили новую жизнь. Почему? Потому что Христос уже искупил все наши грехи на кресте. Когда мы видим крест, мы видим знамение нашего искупления, что мы искуплены. Мы можем сбросить с себя всякое иго, запинающее нас грех, и мы можем довериться Господу и принять от Него новую жизнь. И вот есть у нас вопросы в трансляции в Фейсбуке, их там можно задавать. Расскажите, пожалуйста, подробнее о вине уксусе, что пил и отказался спасить, или почему? Разные интерпретации попадали запутывающие. Когда Христос возопил жажду, один из римских солдат взял губку, смочил ее уксусом. Там речь идет о том, что римские солдаты, они пили от жажды воду с добавлением уксуса. То есть был такой сильно разбавленный уксус. И что касается того, что перед распятием Господу хотели дать некий напиток, это был напиток, который притуплял сознание. Что это было, ну, несколько смягчало страдания человека. И он отказался пить. Что касается... Так, если можно, про дощечку под ногами. Помогала ли она, растягивая время страданий, или, наоборот, усугубляла их и ускоряла приход смерти? Ну, мы не знаем точно, на каком кресте был распят Спаситель, мы не видели, но она просто удерживала вес тела. То есть она помогала телу не оборваться с креста, потому что весь процесс, он был придуман так, чтобы человек умирал как можно более болезненно, как можно более страшно, как можно более отвратительно. То есть это вот такая была римская технология, которая должна была внушить людям ужас и отвращение. И когда апостолы вышли на проповедь, сказали, что вот тот человек, который умер вот этой жуткой, отвратительной, позорной смертью, он мессия, он спаситель, это было нечто чрезвычайно необычное и ошеломляющее для тех, кто это слышал. Но обратимся к вчерашним апостольским чтениям. И это отрывок из послания к евреям, 4 и 5 главы, 4 глава, начиная с 14 стиха до 5 стиха 5 главы. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Ибо всякий первосвященник из человеков избираемый для человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи, могущие снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и само Божие немощью, посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах. И никто сам собой не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон. Так как Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему: «Ты, сын мой, я ныне родил тебя», как и в другом месте говорит: «Ты священник вовек по чину Мельхиседека». Христос назван в Священном Писании нашим первосвященником. О чем здесь идет речь? Священник должен был приносить жертвы за грехи народа, за грехи людей. Вот если бы вы жили в Ветхозаветном Израиле, и вы согрешили, что вы должны были бы сделать? Вы должны были бы прийти к священнику и принести, отдать жертву, которую он должен был принести. Ну, люди тогда были таким сельским народом, они были скотоводы. И в качестве этой жертвы был агнец от стада. Вы должны были бы принести агнца от стада, и священник бы его принес в жертву Богу, и ваш грех был бы очищен этой жертвой. И Христос является нашим первосвященником, то есть тем, кто за нас приносит искупительную жертву Богу. Тем, кто восстанавливает нашу связь с Богом. И он является великим первосвященником, который делает все ветхозаветное священство уже ненужным, потому что он совершает все, что, собственно, все ветхозаветные жертвы, на что они предуказывали. Прошедшего небеса и Иисуса, Сына Божия, что Иисус, Сын Божий, предстоит за нас пред Богом. Мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Христос претерпел все возможные страдания и искушения и тяготы этой земной жизни, и он знает все человеческое страдание изнутри. Он пребывает со всеми страдающими людьми в глубине их страдания, поскольку он там был. Никогда мы не опустимся так глубоко, чтобы нас там не ждал Христос, потому что Христос уже сошел в эту глубину до нас. Он искушен во всем, кроме греха. То есть он претерпел все страдания, претерпел все искушения, но он не согрешил при этом, он безгрешен. Слово Божие постоянно это подчеркивает, что Господь наш Иисус Христос, он безгрешен, в отличие от нас. Он во всем подобен нам, он стопроцентный человек, он один из нас. Во всем, кроме греха, он безгрешен. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Что значит престол благодати? Это престол, где мы обретаем милость. Вот человек может бояться приблизиться к царю. И даже где-то в Ветхом Завете, в притчах, по-моему, говорится о том, что вот благоразумный человек чего не будет делать, так это к царям приближаться. Потому что, ну, у царей работа нервная, против царей постоянно заговоры какие-то плетутся, и ты можешь попасть под раздачу. Даже если ты сам не заговорщик, но царь, он может этого не понять. Ты можешь попасть тут в неприятности, лучше тебе к царям не приближаться, что лучше тебе держаться подальше. И понятно, что мы побаивались бы приблизиться к царю. Мы бы были бы не очень рады, значит, с царем сообщаться. Ну, может, какие-то дерзкие люди бы и хотели какие-то что-то у него получить. Но престол Господа нашего Иисуса Христа есть престол благодати, что мы приближаемся к престолу Господа, и мы обретаем благодать. То есть мы уверены, что когда мы подходим к Иисусу Христу, он нас не прогонит, он нас не осудит, он нас не отвергнет. Что когда мы согрешили против других людей, например, мы не знаем, чем дело кончится. Если вы согрешили против своего начальника на работе, допустим, вы... допустим, провалили там что-то на работе, вы что-то накосячили, вы нанесли ущерб родному предприятию, что-то у вас не то пошло, вы чувствуете себя виноватым, вы идете в кабинет к директору, и вы не знаете, что будет-то, потому что, ну, может быть, ваш директор окажется человеком великодушным, там, вас простит, а может и нет, вы не знаете. Будет вам там благодать такая или нет. Может, вы вылетите сейчас оттуда с работы моментально за свои, значит, все косяки. Так вот, Библия говорит, что престол Господа есть престол благодати. Что когда мы к нему приходим, мы знаем, что он нас не прогонит. Мы знаем, что он нас не выгонит. Мы знаем, что если мы ищем прощения, если мы ищем милости, мы ищем благодать, и мы ее обязательно получим. Вот он говорит, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Он говорит, мы приступаем с дерзновением. То есть мы можем решительно искать общение с Богом, и мы уверены, что мы там получим милость, а не осуждение, а не наказание. Часто бывает, что человек, когда он согрешил, он пытается от Бога спрятаться, как Адам. Вот Адам пал, он говорит, голос твой я слышу в раю, я убоялся, потому что я наг и скрылся. И Христос говорит нам, чтобы мы не боялись, не скрывались, потому что Христос не ищет нас осудить, не ищет нас отвергнуть, он ищет нас простить, он ищет нас очистить и ищет нас освободить. Ибо всякий первосвященник из человеков избираемый для человеков подставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи, могущий снисходить к невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью, и посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертву о грехах. И никто сам собой не приносит этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон. Так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему: «Ты сын мой, я ныне родил тебя», как и в другом месте говорит: «Ты священник вовек по чину Мельхиседека». Кто такой Мельхиседек? Это один из персонажей Ветхого Завета. Там Авраам возвращается после военной победы, и он уделяет Мельхиседеку, священнику Бога Всевышнего, десятую часть от всех своих добыч. Десятину. И это очень загадочная личность, там не приводится его родословие, не приводится его потомство, просто говорится Мельхиседек, священник Бога Всевышнего. В какой связи он упоминается в связи со Христом? Священники в Ветхозаветном Израиле, они происходили из колена Левиина, то есть из определенного, так сказать, определенной подгруппы израильского народа. Христос к ним не принадлежал. И вот, чтобы ответить на вопрос, который мог возникнуть у читателя, а почему, собственно, Христос не принадлежит, как он может быть священником, а не принадлежит колену Левиину, ему отвечает автор послания к евреям, говорит: ну вот Мельхиседек тоже не принадлежал. Мельхиседек, тем не менее, священник Бога Всевышнего. И Мельхиседек, он упоминается как тот, кто принимает десятину у Авраама. Авраам – это предок всех вообще евреев, всего вообще народа Божия. И мы видим, как Авраам, который несет в себе весь народ Божий, предок всего народа Божия, он отдает десятину Мельхиседеку. То есть Мельхиседек – он кто-то, кто старше, кто главнее Авраама и всех его потомков. Таким образом, Христос является первосвященником, который похож в этом отношении на Мелхиседека, который вот упоминается в Ветхом Завете. Таким образом, автор послания здесь указывает нам на Иисуса Христа как на того, кто является нашим священником, нашим ходатаем, того, кто избавляет нас от грехов, того, кто предстоит за нас перед Богом, и того, кто всегда готов нас принять, когда мы к Нему приходим. Потому что в человеческом мире, чем выше начальство, тем к нему труднее пробиться. Даже не потому, что начальство плохое какое-то, а потому, что чем за большее число людей несет ответственность, ему большее число там различных просьб, и тем труднее ему на эти самые просьбы все отвечать. Но вот Христос, он всегда открыт, он всегда доступен, мы всегда можем к нему прийти. И поэтому автор послания нам и говорит, что мы должны с дерзновением приступать, потому что он всегда готов нас встретить, всегда готов нас услышать и всегда готов оказать нам милость и благодать для благовременной помощи. То есть мы должны приступать с дерзновением, не имея ложного страха, потому что Библия говорит о том, что есть страх Божий как благоговение, как глубочайшее трепетное почтение, которое человек испытывает к Богу, и которое мы должны испытывать к Богу. И в этом отношении мы должны бояться Бога и Христа, в отношении вот этого глубочайшего благоговейного почтения. Есть страх другого рода, когда мы воспринимаем кого-то как угрозу, что мы боимся попадаться на глаза. Вот мы там совершили преступление, и мы боимся попасться на глаза там, полиции. В этом смысле. И этого страха у нас быть не должно. Напротив, мы должны приступать к Господу с дерзновением. Мы знаем, что Он нас искупил, и мы знаем, что Он нас не отвергнет. И мы знаем, что если мы согрешили, если мы сознаем, что грехи наши велики, и на нас висят, и нас тяготят, мы знаем, что Христос за них уже умер на кресте. Крест – это знамение нашего искупления, и когда мы видим крест, мы понимаем и мы осознаем, что наши грехи уже искуплены. И все, что нам нужно для того, чтобы обрести прощение, для того, чтобы обрести новую жизнь, просто с чистого листа, нужно прийти к Нему и наши грехи исповедать. Как сказано в послании Иоанна, если исповедуем пред Ним грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Вот об этом нам напоминает еще раз неделя крестопоклонная. Но время наше уже подходит к концу. Я благодарю всех, кто был с нами. Надеюсь, вы останетесь на нашей волне. А пока до свидания и всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.